Глава 26. Половодье. Мы с Альмой в ледяной воде. Художник Валерий Дмитрюк. Весной Альма сбросила зимнюю шубу. Проще говоря, полиняла и сразу вроде бы похудела. На самом деле стала изящней. Весна вселила в нее радостное беспокойство. Она то и дело выходила на балкон, прислушивалась к гомону птиц, принюхивалась к запахам сохнущей земли. Во время прогулки оживленно рассматривала первые травы, жуков и бабочек, и, глядя на меня, вопрошала, когда мы поедем на дачу. А у меня была срочная работа. Только в конце апреля мы выехали из города. По пути я решил заехать в Снегири, где жил мой закадычный друг-художник Валерий Андреевич Дмитрюк. Давно его старикашку не видел, да и Альму хотел познакомить с ним, тем более, что по телефону уже рассказывал о ней. Свернув с шоссе, мы покатили по размытой, ухабистой дороге вдоль реки Истры, на которой уже началось половодье, точнее, оно было в самом разгаре. Мы уже почти подъехали к дому художника, осталось преодолеть не больше километра, как вдруг увидели, по реке медленно плывет летний дом. Наполовину затопленный щитовой дом с дымящейся трубой. Его можно было принять за какой-то комичный пароходишко, но рядом с домом на крыше своей будки в панике топтался и выл маленький лопоухий пес. Он был на цепи, а вода уже почти скрыла его жилище. «В доме топится печь, там могут быть люди», — сказал я Альме, резко останавливая машину. Альма кивнула. «Кто-нибудь там спит или больной?» Мы выскочили из машины и побежали наперерез подплывающему дому. У реки я сбросил ботинки, скинул одежду и ринулся в воду. Альма, не колеблясь, прыгнула за мной. Холодная вода прямо-таки обжигала, но дом находился всего в 5-7 метрах от берега. Мне даже не пришлось плыть. Я подобрался к нему, когда воды было лишь по грудь. Но Альме, конечно, пришлось потрудиться. Я-то ухватился за оконную раму и стал подтягивать дом к берегу, а моя подружка все это время барахталась около будки собаки, пытаясь отодрать цепь. Бедняга лопоухий уже не выл, только поскуливал. Он был весь мокрый и дрожал от холода и страха. Только теперь я заметил, что будка приколочена к стене дома, и понял, почему она до сих пор не утопила собаку, хотя было ясно, это произойдет, как только дом еще больше погрузится в воду. Но у нас было немного времени. «Альма, надо расстегнуть ошейник, я сам это сделаю», — отдуваясь, бормотал я. Альма попыталась залезть на будку, но у нее не получилось, и она продолжила возиться с цепью, не отплывая от конуры, готовая в любую минуту прийти лопоухому на помощь. Вскоре мы очутились на мелководье, и дом уткнулся в песок. Я первым делом открыл дверь дома. К счастью, в нем никого не было. На полу от хлеставшей воды шипела железная печурка. Затем я отстегнул цепь от ошейника собаки. Пес сразу спрыгнул в воду и скачками понесся к берегу, а когда и мы с Альмой выбрались из воды, подбежал и лизнул мне руку, а Альму чмокнул в ухо. Если вы не знаете, сообщаю, собаки целуют друг друга в уши. Третьим делом я нашел в доме сухую скатерть и как следует вытер Альму и Лопоухова. Затем и о себе позаботился. У меня от холода уже зуб на зуб не попадал. И только я оделся, как послышались крики. По берегу с верховья реки бежал мужчина без шапки в распахнутой телогрейке. Ему навстречу бросился спасенный нами пес. Подбежав, мужчина швырнул на землю веревку с крюком и, задыхаясь, прерывисто заговорил. «Вот, колол дрова в сарае, и на моих глазах жилище соскользнуло с фундамента в воду. Пока делал кошку, он кивнул на веревку, его уже понесло». Отдышавшись, мужчина пожал мне руку. «Не знаю, как тебя и благодарить». «О чем ты говоришь?» — отмахнулся я. «Дом все равно прибило бы к берегу». Может, и прибило бы, а скорее затонул бы посреди реки. И тузик захлебнулся бы. Мужчина погладил Лопоухова, который, повизгивая, крутился у ног хозяина. Так что огромное тебе спасибо. Альма гавкнула. Я тоже спасла тузика. И это было правдой. Пусть она и не справилась с цепью, но ее упорство многого стоило, верно? Ведь готовность к подвигу равна подвигу. «И ей большое спасибо», — поспешно сказал мужчина, когда я пояснил ему значение Альминого гавканья. Он поднял брошенную веревку и крепко привязал дом к ближайшему дереву. «Ну вот, теперь никуда не денется. Сейчас пойду в деревню, соберу мужиков». Подгоним кран, обвяжем тросом и на трейлер. Само собой, мы отвезли мужчину с тузиком в деревню. Причем тузик не хотел лезть в машину, несмотря на уговоры, мотал головой. Мол, мне привычнее на своих четырех, очень надо нюхать бензин в железной коробке. Но Альма все же его уговорила. Спрыгнула с сиденья и что-то шепнула ему, и он сразу полез в машину. Когда мы въехали в деревню, мужчина показал на сарай под огромной ивой. «Вон мой участок. Теперь дом поставлю подальше от реки и на сваях. Приезжай, всегда буду рад. Еще раз благодарю». Мы с Альмой вернулись в Снегири, и у нас была замечательная встреча с Дмитрюком. Особенно замечательной она была для Альмы, ведь у моего друга жили три собаки – маленький, старый, весь белесый, с седыми усами Трофим и две овчарки среднего возраста, Гуля и Марья. Дачу Дмитрюка редко посещали гости, а тут я, которого собаки давно знали и, чего скрывать, любили, да еще не один, а с красоткой-подружкой. Понятно, собаки встретили нас радостным лаем, и пока мы шли к дому, крутились вокруг нас и так и сяк. «Хм, какая необычная собака!» — удивился Дмитрюк, рассматривая Альму. «Надо же! Такая рыжуха! И вся светится! Даже на участке стало светлее! Солнечная собака, не иначе!» Дмитрюк напоил меня горячим чаем с малиновым вареньем, Альму угостил ливерной колбасой. Пока я рассказывал, как мы спасали плывущий дом, мой друг то и дело удивлялся. «Ну и ну! Да вы с Альмой настоящие моржи! Небось, по утрам холодной водой обливаетесь!» «Все мы должны помогать друг другу», — важно произнес я. Подтверждая мои слова, Альма гавкнула. «В жизни надо думать не только о себе». «Мне нравится полет ваших мыслей», — со значением провозгласил Дмитрюк. «Я тоже недавно кое-кого спас. Недалеко от молочной фермы увидел собаку. С бидоном на голове. Сметанки захотела. Залезла с башкой, а вылезти не может, решил я. Подошел, начал стаскивать бидон с головы попавшего в просак пса. Он упирается, помогает мне. Но тут я заметил необычно пушистый хвост. А стянув бидон, увидел узкую морду, перепачканную сметаной. Смотрю, да это лисица. Секунду мы с ней смотрели друг на друга, а потом она отпрыгнула в сторону и дунула к лесу. Вот такой случай. Пока мы чаевничали в доме, хвостатая команда Дмитрюка нетерпеливо топталась у террасы, заглядывала в окна, подавала голос, мол, «Альма, выходи, поиграем!» Альма не заставила себя ждать. Дослушав рассказ Дмитрюка, открыла дверь и выбежала к собратьям. Часа два она с новыми друзьями бегала по участку, а он был большущий, и там имелось немало примечательного. Высоченные сосны с толстыми корнями, как пожарные рукава, множество кустов с неопавшей листвой, беседка и ручей с перекинутыми через него досками. Ручей пересекал весь участок и впадал в Истру. Там было где развернуться для собачьих игр. Я изредка посматривал в окно. Альма, Гуля и Марья скачками носились меж кустов и деревьев, перепрыгивали через ручей. Старый Тимофей еле поспевал за ними, пыхтел, высунув язык, останавливался отдыхать, ручей не перепрыгивал, а переходил по доскам. Альма была главной заводилой в этой компании. Веселье в ней било через край. Я смотрел на нее и думал, как хорошо, что она почти забыла о своем ужасном детстве, что моя забота о ней и наша дружба смогли излечить ее душевную травму. Собаки играли, а Дмитрюк показывал мне свои последние работы и воодушевленно рассуждал. «В творчестве главное что?» «Вдохновение», — вставлял я. «Это само собой. Это и мои собаки знают. Но вдохновенно можно создавать и неважнецкие произведения. Главное — вкус автора. Его чутье. Вот что главное. И надо вкладывать в работу всю душу. Только тогда она затронет других. Вот почему один и тот же пейзаж художники пишут по-разному. Одну и ту же историю один писатель опишет хорошо, а другой так себе. Почему?» «Один талантливый, другой не очень», — снова отзывался я. «Это яснее ясного. Это и мои собаки знают. Но вся загвоздка в нюансах. Мастер любую слабую картину расцветит, облагородит. Добавит 2-3 мазка, и вещь заиграет. Мастер вставит в слабый рассказ несколько словечек, и все оживляется. Такое волшебство. В нюансах все дело, в оттенках, полутонах, интонациях. И со стороны кажется, такая работа сделана легко и просто, без особых усилий. Но это кажущаяся легкость и простота. Чтобы достичь этого, мастеру понадобился весь опыт, вся жизнь. Дело в том, что настоящего мастерства не видно. В этом весь фокус. «Но это каждому известно», — протянул я. «Это и моя Альма знает». Глава 27. У Рахманова. На даче за зиму все отсырело. Мы с Альмой прежде всего растопили нашу прожорливую печурку и вынесли на солнце постельные принадлежности. Потом я готовил обед, а моя подружка придирчиво обследовала участок и, убедившись, что все находится на своих местах, стала всматриваться в участок соседей, подзывать Гришку с Мишкой. Пришлось ей объяснять, что ребята еще не приехали, у них еще не начались летние каникулы. «Тогда пошли к Баксику», — Альма кивнула в сторону дома Рахманова. Ей не терпелось пообщаться с друзьями, которых она не видела полгода. «Баксика навестим обязательно. Сразу после обеда», — заверил я Альму. Рахманов и Баксик встретили нас с ликованием. Баксик, привстав на задние лапы, поцеловал Альму в ухо. После взаимного обнюхивания и приветствий они уселись в тени дома, и Альма стала что-то рассказывать своему дружку, наверняка, как мы спасали дом и Тузика. Со стороны они выглядели смешной парочкой. Большая гладкошерстная девушка и маленький пушистый паренек. Рахманов, обняв меня, сразу повел в сарай. Огромный, с автобус, где, по его словам, мастрячил нечто интересное. Кстати, он, мастеровитый, никогда не сидел без дела. Но в те весенние дни поразил меня. Он строил дельтаплан. «Вот осталось пристроить мотоциклетный моторчик, и аппарат готов», — с гордостью произнес мой друг. «Ты решил ловить молнии новым способом?» — пошутил я. Рахманов напыжился и храбро объявил. «Я решил слетать на противоположную сторону водохранилища». «Слетай лучше в Истру и купи нам с Альмой шампанское и торт. Мы сегодня заслужили королевский подарок». Мы присели на лавку, и я подробно рассказал, как мы с Альмой спасали дом и собаку. Рахманов слушал меня безучастно, что-то чертил палкой на земле, по-моему, моторчик для дельтаплана. Не в пример своему хозяину, Баксик продолжал слушать Альму предельно внимательно. Когда я закончил рассказ, Рахманов медленно произнес: «Это, конечно, тебе зачтется на небесах, но это не поступок, а лишь небольшое действие. Так поступил бы каждый нормальный человек. Это не тянет на шампанское, но могу тебя угостить квасом. Альме вместо торта дам сырник. Таисия перед тем, как мне ехать сюда, много их напекла. Мы с Баксиком любим сырники». С этими словами он достал из холодильника бутыль кваса и сырники и посвистел собакам. Когда они подбежали, он сунул им по творожной лепешке и почтительно обратился к моей подружке. «Ты, Альма, молодец, девушка скромная. А вот твой хозяин любит похвастаться, выставить себя героем». Он повернулся ко мне и с воодушевлением затараторил. «Я заметил, с тобой вечно случаются водные приключения. В прошлом году залез в болото, сегодня искупался в холодной реке. Тебя тянет к воде, потому что по гороскопу ты скорпион, водный знак. Потому же у тебя и характер скверный». Рахманов разлил квас по стаканам, отхлебнул напиток, крякнул и продолжил, но уже миролюбиво. «Дом и собака на реке напомнили мне случай на море. О нем рассказывал отец. Он во время войны служил на подводной лодке. Однажды они торпедировали немецкий транспорт. Всплыли и видят, судно уходит под воду, а вокруг плавают коровы. Оказалось, транспорт перевозил животных. У них на глазах коровы захлебывались и тонули, а один бык направился к подлодке, решил забраться на нее, спастись. Командир дал команду уходить. Включили двигатели, лодка стала удаляться, а бык еще долго плыл за ней. Рахманов допил квас и вновь заговорил уже тихим голосом. Во время войны чего только не было. Что касается собак, я где-то читал, тысячи собак забирали у хозяев. Их обучали искать мины, бросаться под танки с взрывчаткой. Иногда хозяевам писали о погибшей собаке, но чаще не сообщали. Ты же знаешь, многие собаки были и санитарами, вытаскивали раненых с поля боя. Но, может, не знаешь, что после войны оставшихся собак демобилизовали вместе с солдатами. Собаки, искавшие мины, даже прошли по Красной площади. А вот собак-санитаров всех отправили на опыты в медицинские институты. Так их отблагодарили за мужество и верную службу. Позорище. В словах Рахманова было много горечи. Естественно, эта горечь передалась и мне, ведь у нас общая любовь к собакам. Остроглазая, наблюдательная Альма сразу заметила мое состояние, встревожилась и, чтобы поднять мой слабеющий дух, подбежала с палкой в зубах. «Давай поиграем!» Баксик, подражая Альме, принес своему хозяину щепку. Мы с Рахмановым повеселели, стали кидать палку и щепку к забору, а собаки снова притаскивали их к дому. Они бегали взад-вперед с невероятной радостью. «Для Баксика играть со мной — высшее счастье. Настоящий праздник», — сказал Рахманов. «Жена Таисия ко мне только хорошо относится, а Баксик не может жить без меня. Я для него все, как Пушкин для меня». «Альма меня тоже сильно любит», — сказал я и вспомнил Габриэля Маркеса. «В этом мире ты всего лишь человек, но для кого-то ты весь мир». «Альма удивительно талантливая», — продолжил я. «Ты не поверишь, но она прекрасно поет». «Охотно верю», — пропыхтел Рахманов. «В поселке, где я жил студентом, был целый собачий хор. Только зазвонит церковный колокол, начинают петь. Вернее, выть. А дело в том, что до этого был пожар, и колоколом собирали людей на тушение». Провожая нас, Рахманов сказал: «Я здесь недавно, всего 3 дня. За городом еще холодновато, но мне не терпится доделать дельтаплан. В поселке пока пусто, но Нежданов вчера приезжал. Заглянул по пути из монастыря. У него неприятность, опять в церкви кража. Стащили подсвечники. Он подозревает одного типа, но нет доказательств. У церкви часто околачивается какой-то Тихон. Прихожане видели, как на прошлую Пасху этот Тихон своровал кулич из церкви. Услышав слово «Тихон», Альма сердито залаяла. Глава 28. На рынке в Истре. На следующий день мы с Альмой поехали на рынок в Истру. Я решил купить толь, чтобы починить крышу в сарае-мастерской. Мы подъехали к рынку, вышли из машины, я взял Альму за поводок, и тут с ней случилось невообразимое. Задрав голову, она принюхалась, уловила в воздухе какой-то запах и вдруг, вздыбив шерсть на загривке и рыкнув, потащила меня в гущу посетителей рынка. Лавируя меж покупателями, продавцами и просто ротозеями, она напористо тащила меня мимо лавок с одеждой и лотков с овощами и пятаков, где продавали саженцы и цветы в горшках. Она даже пронеслась мимо магазина «Стройматериалы», ради которого мы и приехали на рынок. В отличие от профессиональных ищеек, Альма вела меня не по следу, а по запаху в воздухе, по какому-то единственному запаху из сотни других. Высунув язык, нетерпеливо повизгивая, она настойчиво тянула меня к чему-то крайне важному, по ее мнению. Я еле поспевал за ней, несколько раз натыкался на людей, извинялся, вслед мне летели ругательства. А когда я чуть не сшиб старушку с кочаном капусты, послышались крики: «Держите его, милиция!» За нами погнался охранник, но мы уже успели проскочить насквозь весь рынок. Альма остановилась у барахолки, где на ящиках и прямо на земле лежал слесарный инструмент, всевозможные трубы и краны, мотки проволоки, гайки, болты. Все эти штуковины были не первой свежести, то есть уже побывали в деле, местами цвели, попросту ржавели, но зато продавались дешево. Остановившись, Альма прищурилась, завертела головой в разные стороны, потом вдруг с невероятной прытью ринулась к бородатому мужчине, покуривавшему на табурете. Это был Тихон. Перед ним на газете я увидел чайную посуду, утюг, фонарь и сверкающие бронзой подсвечники. Подбежав к Тихону, Альма яростно гавкнула и, обернувшись ко мне, лапой указала на подсвечники и провыла: «Это он украл!» На них запах священника Владимира Нежданова. «Эти вещи из церкви», — твердо заявил я, глядя прямо в глаза Тихону. Он посмотрел на меня из-под лобья и замахнулся на Альму. «А ну, пошли отсюда, куда подальше!» — прохрипел и с отвращением сплюнул. Он явно нас не узнал. «Собирай вещички, пойдем в милицию», — еще более твердо сказал я. И в этот момент мне на плечо легла чья-то тяжелая рука. За мной стоял запыхавшийся охранник. «Документы», — потребовал он грозным голосом. Альма стала возбужденно лаять на охранника, объясняя ему, что к чему. «Не волнуйся, дорогая», — сказал я, — «сейчас во всем разберемся». Протянув охраннику водительское удостоверение, я кивнул на Тихона. «Этот человек — вор. Моя собака не может ошибаться». «У вас есть доказательства?» — резко спросил охранник, рассматривая мое удостоверение. «Эти подсвечники из церкви. Это подтвердит священник Владимир Нежданов». «Отца Владимира знаю», — меняя тон на более мягкий, сказал охранник и, вернув мне документ, обратился к Тихону. «Собирай вещички. Пойдем в отделение, выясним, откуда у тебя товар». Тихон начал было артачиться, говорил, что ему пора заступать на работу, пожаловался на больные ноги. «Собирайся», — приказал охранник, хватая Тихона за плечо. «Собирайся», — рявкнула Альма. Горькая память, обида и злость не на шутку распалили ее. Когда Тихон, ворча и ругаясь, наконец уложил в сумку вещи и поднялся, Альма попыталась цапнуть его за ботинок, но я ее удержал на поводке. Немного успокоившись, Альма сообщила мне. Тихон и в поселке воровал вещи и прятал их за моей коробкой в огороде. Позднее это подтвердил и Нежданов. Он сказал нам с Рахмановым: «Альма молодец, вывела на чистую воду этого Тихона. У него провели обыск и обнаружили нашу икону и немало чужих вещей. Даже нашли ордена фронтовиков, представляете? Выяснилось, он воровал и в поселке, где работал сторожем. Теперь будет замаливать грехи за решеткой. Глава 29. Маркиза. Мечты Мишки и Гришки. С наступлением теплых дней мы с Альмой приезжали на дачу в пятницу, а возвращались в город в понедельник. Прошлым летом Альма притаскивала мне для лечения птенца бельчонка. У нее было повышенное чувство сострадания, жалости к другим животным. Вот и в эти первые дни лета она принесла котенка, маленькое существо, которое умещалось у меня на ладони. Котенок был черный, с белой отметиной на груди. Он жалобно мяукал, его желтые глаза выражали страх. Только очутившись у меня на руках, он успокоился, уткнулся в мою шею и стал лизать мне ухо. Под участливым взглядом Альмы я осмотрел котенка и понял, его надо не лечить, а кормить, и предложил ему 4 блюда. Молоко, творог, геркулесовую кашу и кусочки сосиски. Черный комок стал жадно поглощать еду и прямо на глазах раздуваться. И что вы думаете? Он слопал все, а наевшись, полез ко мне на руки, и только я взял его, как он заурчал и уснул. Ну что, Альма, придется нам с тобой этого найденыша оставить у себя. «Не выбрасывать же его на улицу», — сказал я, укладывая котенка на тахту. «Конечно, оставим. Я буду заботиться о нем», — откликнулась Альма. Котенок оказался девицей, и я стал придумывать ей имя. В это время, как нельзя кстати, в поселок привезли Гришку с Мишкой. Понятно, они сразу бросились обнимать и гладить Альму, и она, соскучившись по своим приятелям, всячески выказывала радость встречи. «Альма стала такая большая, прикольная!» — приговаривал Гришка. «Большая и классная!» — вторил ему Мишка, тиская Альму, и вдруг в порыве чувств заявил. «Ты, дядь Лень, не обижайся, но Альму я люблю больше, чем тебя!» Я засмеялся. «Чего ж тут обижаться? Прекрасно все понимаю. Я в детстве тоже больше всех любил собак, даже больше родителей. Они постоянно заставляли меня работать, поливать и полоть огород, а с собаками я носился по двору, играл в разные игры». В этот момент Альма позвала ребят в дом. «У нас там новая зверушка», — пояснил я. «Альма принесла. Котенок-девочка. Еще не придумал ей имя. Может, вы придумаете?» Ребята вбежали в дом и уставились на спящего котенка. «Ее надо назвать Муркой», — выпалил Гришка. «Ну, Мурка уж очень обычно», — заявил я. «Такой красивый котенок достоин красивого имени». «Назовите Маркизой», — предложил Миша. «У бабушки была кошка Маркиза». «Красивое имя», — согласился я. «Правда, Альма?» Альма кивнула и звучно протянула: «Маркиза!» Так у нас появился новый член семьи. Маркиза все время ходила за Альмой и во всем ей подражала. В общем, они крепко подружились и полюбили друг друга, даже целовались по 20 раз на день. Альма отнеслась к Маркизе как к младшей сестричке. Вылизывала ее, обучала правилам поведения в доме и на участке, оберегала от неприятностей. Однажды Маркиза решила поймать осу и в прыжке пыталась зацепить насекомое лапой. Альма тут же схватила охотницу за загривок и унесла в дом. В другой раз Маркиза увидела на улице какую-то разгуливающую собаку и, решив познакомиться, полезла под изгородь. Альма еле успела ее схватить и потом долго бурчала, объясняла несмышленой сестричке, кому можно подходить, а к кому нельзя. Похоже, Маркиза ничего не поняла из того, что ей втолковывала Альма, потому что все же несколько раз выбегала на улицу. Случалось, заглядывала и на соседние участки. Она была очень любопытной. Заметив ее исчезновение, я говорил Альме: «Ищи маркизу». Исполнительная Альма бросалась на поиски и в два счета находила сестричку. И, как всегда, не только по следам, но и по запаху в воздухе. Здесь надо сделать отступление. Кошка, живущая вместе с собакой, часто и других собак принимает за друзей, и случается, это приводит к трагедиям. То же самое происходит и с дикими животными, которых приручил человек, а потом выпустил на свободу. Они не боятся людей, даже тянутся к ним и становятся легкой добычей охотников. В городской квартире маркиза освоилась сразу. Быстро поняла, что кошачья еда не на кухонном столе, а под столом в блюдце, что ее лоток в туалете, а спать можно на тахте со мной и с Альмой. По вечерам мы втроем смотрели телевизор. Маркиза уже через 5 минут начинала зевать, потом и вовсе забиралась на телевизор и грелась на теплом каркасе. Еще через несколько минут она засыпала. Во сне потягивалась и сваливалась на пол. Альма тут же подбегала, обнюхивала сестричку, все ли с ней в порядке. Но маркиза всегда приземлялась на лапы и, осмотревшись и сообразив, что к чему, снова запрыгивала на телевизор. Кстати, иногда ночью она сваливалась из тахты. Мы с Альмой просыпались от громкого шлепка. Честное слово, она была чемпионкой по паданию во сне. Альма обычно долго сидела со мной перед телевизором, но смотрела не на экран, а на стену, где висели фотографии Челкаша и Дыма. Надо сказать, я часто рассказывал Альме о своих лохматых братьях, показывал ей альбомы с фотографиями наших путешествий. И, думаю, она представляла нас великими путешественниками и гордилась Челкашом и Дымом, как гордятся знаменитыми родственниками. Перед сном я непременно гладил своих четвероногих девчонок, и чтобы им снились приятные сны, и чтобы снять свое напряжение, накопившееся за день. За этими поглаживаниями и Альма, и Маркиза ревностно следили, и если я слишком долго гладил одну, другая начинала бодать мою руку, мол, не забывай обо мне. Как и на участке, в квартире маркиза то и дело отправлялась на прогулку. На этот раз на смежный балкон, владение соседних кошек, серой Марыси и разноцветной Кассандры. Хвостатые соседки вначале встретили появление черного котенка по-разному. Строгая Марыся даже решила устроить маркизе взбучку, но вскоре поняла, что маленькая новоявленная соседка – неравноценный противник, и стала относиться к ней снисходительно равнодушно. Правда, иногда все же играла с маркизой в салки, кто кого первым шлепнет по лапе. Тихоня Кассандра сразу восприняла маркизу как приятельницу-малолетку, как пополнение в их кошачьем обществе. Кассандра с маркизой играли в догонялы, бегали по балконам и квартире соседей. В нашу квартиру Кассандра не забегала, побаивалась Альмы. И Марыся, и Кассандра прекрасно знали, что Альма – телохранитель маркизы, и, общаясь с котенком, не забывали поглядывать на нашу балконную дверь. Стоило маркизе тревожно мяукнуть, как на балкон выскакивала Альма и грозно посматривала на соседок. Понятно, они сразу улепетывали в комнаты. Я тоже играл с маркизой в салки и догонялы и водил по полу мышку, скомканный клочок бумаги на нитке. На эту последнюю игру Альма смотрела с усмешкой. Было ясно, она считает маркизу глупой, а меня обманщиком, который выдает бумагу за живую мышь и тем самым дурачит ее сестричку. Несколько раз Альма даже подбегала и легонько покусывала меня за пятку. Когда маркиза немного повзрослела, мы стали втроем играть в волейбол. Я выполнял роль подающего игрока, маркиза бьющего, Альма ловящего. Это был цирковой номер. Маркиза пряталась за спинку стула, я подкидывал к ней шарик из фольги, маркиза мгновенно выглядывала из-за спинки и лапой била по шарику, да так сильно, что шарик летел через всю комнату. Альма подпрыгивала и ловила его. Раз 10 я кидал шарик, и Маркиза с Альмой ни разу не промахивались. Что и говорить, у игроков моей команды была отменная реакция. И азарта хоть отбавляй. Надо было видеть, как в ожидании моего броска, притаившись, Маркиза вся дрожала от нетерпения, даже выпускала когти из подушечек лап, а, попав по мячу, прямо задыхалась от восторга. Альма играла не менее страстно. Ей приходилось особенно трудновато. Попробуй угадай, куда Маркиза запулит мяч. В страшном возбуждении Альма топталась на месте, вертела головой из стороны в сторону, но куда бы мяч ни летел, ловила его и с победоносным видом вручала мне. Как и в предыдущее лето, на участке мы играли в футбол. Гришка с Мишкой и мы с Альмой. Маркиза была зрителем, забиралась на дерево и сверху наблюдала за игрой. За прошедшее время Альма окрепла и в игре демонстрировала еще большую ловкость, чем прежде. Можно сказать, она играла сама с собой, а мы бегали за ней и любовались ее трюками. После футбола купались в пожарном водоеме или просто сидели на лавке перед домом, и Гришка с Мишкой рассказывали о школе и как вообще провели минувший год. Однажды мы засиделись до темноты, когда уже появились ночные мотыльки, зажглись первые звезды. Альма, задрав голову, долго смотрела на далекие огоньки и вдруг завыла. «Подает сигналы в космос», — тревожно произнес Мишка. «Возможно, возможно», — согласился я. «Когда вырасту, стану космонавтом», — помолчав, добавил Мишка. Альма с восхищением взглянула на мальчишку и одобрительно кивнула.
«А я хочу стать спортсменом», — сказал Гришка. «Или буду работать в банке».
«Зачем?» — спросил я.
«Там много денег», — объяснил Гришка.
«Но их же нельзя брать».
«А я буду понемногу, на мороженое».
Альма изобразила презрительную гримасу и фыркнула. Глава 30. У Альмы появляются поклонники. Альме исполнилось 2,5 года. У нее заканчивался подростковый возраст. Она становилась девушкой. Красивой девушкой с рыжепалевой искрящейся шерстью и карими глазами. Теперь она часто задерживалась перед зеркалом, пытливо осматривала себя, прихорашивалась, украшала голову лентами, но, будучи застенчивой барышней, проделывала это, когда меня не было поблизости. Заметив, что я подхожу, быстро прятала ленты и отбегала от зеркала. Теперь во время прогулок нас постоянно сопровождали поклонники Альмы. В городе у подъезда ежедневно дежурил Дик, имевший неважную репутацию задиристого и зловредного пса. С большими собаками он частенько дрался, а маленьких пугал, подкрадывался сзади и, оскалившись, клацал зубами. Кривоногий, губастый, с большой гривой, он обычно развязно шастал по двору без хозяев. Его выпускали с наказом не покидать пределов двора. Кроме львиной гривы, у Дика и взгляд был, как у льва, холодный и грозный. Перед его взглядом и гривой не могла устоять ни одна собака-девица. Уверенный в своей неотразимости, Дик долго пялился на Альму, гипнотизировал ее взглядом, а потом подошел и положил лапу ей на загривок. Понятно, Альме не понравилась такая бесцеремонность. Она нахмурилась и показала наглецу зубы, давая понять, что она порядочная и строгая девушка, а не какая-то там вертихвостка. Дик отошел, но как только мы с Альмой направились к лужайке выгула, поплелся за нами и все норовил понюхать Альму сзади. Он вел себя непристойно, можно даже сказать, нахально. Здесь замечу, Альма вообще не любила, когда ее обнюхивали, а обнюхивание под хвостом считала верхом наглости. Вот и тогда она обернулась и гавкнула, отгоняя настырного ухажера. Дик застыл от неожиданности. Он привык к победам, и вдруг такое поражение, да на глазах всего собачьего общества. Со злостью он плюнул, тоже мне недотрога, и униженный, оскорбленный, заковылял к дому. Второго поклонника, далматинца Гошу, по двору водила хозяйка, которая постоянно меняла платья и шляпы с огородом, с бумажными цветами. На ней всегда висело килограммов 5 украшений. Гоша, под стать хозяйке, щеголял шикарным ошейником и медалями и не ходил, а величаво вышагивал. Со слов хозяйки было известно, что он внимательно относится к своему здоровью. Больше, чем надо, не ел, опасался сквозняков. На реке, не зная глубины, в воду не входил, только любовался своим отражением. Увешанный наградами за экстерьер, то есть за внешность, утомленный славой, Гоша непомерно гордился своим происхождением и ни с кем из собак не общался, считал ниже своего достоинства. На лужайке выгула он обычно сидел и со скучающей физиономией посматривал на играющих собак. Только когда появлялась Альма, он оживал. Привстав, начинал вертеть хвостом, топтаться, облизываться. При этом и так и сяк выпячивал грудь, стараясь поразить Альму медалями. Хозяйка спускала его с поводка со словами: «Иди, поиграй с Альмой, она, кажется, неплохая собачка». Но Альма не изъявляла никакого желания играть с этим Гошей. «Вот еще, играть с ним», — говорила мне. «Только и знает хвастаться медалями. И вообще, что за пес, который слишком много времени уделяет своей внешности?» В общем, Гоша ходил за Альмой, заигрывал, поскуливал, выпячивал грудь, показывая награды, но Альма оставалась безучастной. А когда Гоша стал особенно назойливо приставать, развернулась и ударила его попой. В дальнейшем она не раз применяла этот прием. Понятно, самовлюбленный Гоша обиделся на Альму. Но еще больше обиделась его хозяйка. До этого она не раз говорила мне: «Гоша кавалер видный, и Альма на вид симпатичная. Я уверена, они подружатся. Гоша улучшит породу альминых щенков». И вдруг эта хозяйка возмущенно кричит: «Гоша, отойди от этой нахалки! Она должна считать за честь, что ты обратил на нее внимание. Дура набитая! Не знает, где ее счастье. Пойдем, дорогой, домой. Пусть теперь она льет по тебе слезы». Часто за Альмой увивались еще два воздыхателя из числа элитных собак. Шарпей Макс, пес со множеством складок на морде и похожий на тыкву бульдог Босс. Оба, завидев Альму, спешили к ней и улыбались, распустив слюни. Но если у Макса улыбка была как улыбка, то у Босса получался оскал. Казалось, того и гляди цапнет. Как ухажеры и Шарпей, и бульдог показали себя не лучшим образом. Макс то и дело подпрыгивал перед носом Альмы, пытаясь поразить ее прыжками. А Босс всякий раз предлагал моей подружке бодаться. Эти балбесы не понимали, что подобными штуками Альму не заинтересовать. В поселке у Альмы тоже поклонников хватало. Прежде всего, ими стали бывшие ученики собачьей школы. С утра эта гвардия топталась у нашей калитки. Появлялся и малыш Баксик. Он был раз в 5 меньше Альмы, пробегал под ее животом. Тем не менее, Рахманов называл его альминым женихом. Жизнерадостный весельчак Баксик раньше воспринимал Альму как товарища по играм. А теперь вдруг ему стало не до игр. Словно завороженный, он смотрел на мою подружку, а на все попытки Альмы поиграть с ним робко вилял хвостом, вздыхал и отходил в сторону. При встрече Рахманов стыдил Альму. «Что ты сделала со своим женихом? Он страдает от неразделенной любви, потерял аппетит». Альма смущенно опускала голову. «Баксик мой хороший друг. Ни Рахманов, ни я не знали, кто был ее тайным избранником. И сам избранник не знал. Не знал, что именно ему принадлежит сердце Альмы. Сердце первой красавицы поселка. Ему вообще не было дела до какой-то там любви. Он не тратил время на пустяки, всякие ухаживания, поцелуйчики. Он занимался серьезным делом. Работал спасателем на водохранилище и надзирал за порядком в нашем поселке. Заметит мусор у дома, сердито лает хриплым басом, требует, чтобы хозяева убрали. Вы, конечно, поняли, что этим парнем был деревенский здоровяк Вова, немолодой пес с больным глазом. Вова не был красавцем и не следил за своей внешностью. На его сбитой шерсти висела водяная ряска, торфяная труха, колючки, ведь он не только плавал на водохранилище, но и залезал в дренажные канавы, крапиву, репейник, выискивал всякие пакеты, полиэтиленовые бутылки и относил их на помойку. У него было повышенное чувство ответственности за экологическую чистоту местности и за спокойствие на наших улицах. Случалось, собаки или коты затеют потасовку, послышится рычание или визг. Вова сразу направляется в зону конфликта и разнимает драчунов. Обычно хватало одного его появления, чтобы бойцы разбегались. Вова никогда никого не обижал, никогда не ругался. Всегда пребывал в ровном состоянии духа. Все это говорило о некоем врожденном благородстве. С посельчанами он держался приветливо, но никому не навязывался в друзья. Он как бы говорил: «Пусть я бездомный и не отказываюсь от угощений, но у меня есть своя гордость». В общем, можно сказать, Вова, простой деревенский парень, имел душу дворянина. Глядя на Вову, я думал: мы все должны быть ответственны за свое жизненное пространство, за все, что происходит вокруг нас. Должны не только делать красивыми и гармоничными место жительства, но и бороться с несправедливостью и помогать тем, кто нуждается в нашей помощи. Я догадывался, что многие собаки-девушки мечтают о киногероях, а то и о принцах. Альме, наоборот, не нравились собаки-медалисты. Она считала, что они избалованы вниманием. Альма хотела встретить скромного хвостатого парня, увлеченного своей работой, отважного и честного. Именно таким она представляла себе Вову, который, по ее понятиям, был не такой, как все. Я внимательно следил за личной жизнью своей подружки и заметил, Альма с каждым днем становилась все более задумчивой, все чаще поглядывала в сторону Алехнова. Было ясно, она влюбилась. Каждый раз, когда Вова появлялся на нашей улице, Альма испытывала радостное волнение. Подбежав к изгороди, она больше обычного виляла хвостом, игриво наклоняла голову в разные стороны, при этом в ее глазах появлялся такой блеск, которого раньше я никогда не замечал. Но Вова безучастно проходил мимо. Демонстрируя полное пренебрежение к Альме, проходил мимо, лишь искоса взглянув на мою влюбленную подружку. Ну ладно, раньше, когда Альма была девчонкой, он не замечал ее. Но теперь не обращать внимания на такую красавицу — это уж было слишком. Бесчувственный Вова доставлял Альме немало переживаний. Глава 31. Авиакатастрофа. Наконец Вова обращает внимание на Альму. Однажды мы с Альмой пошли купаться на водохранилище. Там, как обычно, на берегу, на выбеленных солнцем камнях, сидел Вова и зорко наблюдал за пловцами, при этом хмурился и бурчал, если кто-то заплывал слишком далеко. Мы с Альмой сделали затяжной заплыв и, чтобы обсохнуть, расположились недалеко от Вовы. Внезапно со стороны нашего поселка послышался сухой треск мотоциклетного моторчика. Треск становился громче, уходил куда-то ввысь. Казалось, какой-то безумный мотоциклист, разогнавшись, взлетел в небо. И вдруг из-за деревьев уже с грохотом вылетела гигантская доисторическая птица. Она закрыла тенью весь берег, где мы сидели. Собаки, задрав головы, прижались к земле. Не скрою, я тоже на всякий случай пригнулся. Кто знает, что втемяшится в башку этому чудищу. Перед глазами сразу возник эпизод из фильма. Кондор в когтистых лапах уносит 15-летнего капитана. Но, приглядевшись, я увидел, что над нами медленно пролетает дельтаплан, а под его огромным треугольным крылом восседает Рахманов. Я сразу понял, он решил осуществить свой план — перелететь на противоположную сторону водохранилища. Только осуществить свой план ему не удалось. А случилось вот что. Ровно на середине акватории его моторчик стал чихать, потом и вовсе заглох. И наш дорогой авиатор резко спланировал в воду, причем огромное крыло полностью накрыло его. Можно сказать, прихлопнуло, как крышка западни. А как выяснилось позднее, он был привязан. И попробуйте под водой отвязать себя и выбраться из-под огромного навеса, плавающего над вами. А если вы еще потеряли сознание при ударе о воду, ведь грохнулись с приличной высоты? Что и говорить, ситуация была страшноватой. Короче, я вбежал в воду и заработал кролем к месту падения друга. Одновременно со мной в воду плюхнулся Вова и хорошим собачьим стилем поплыл рядом со мной. Но на полпути нас опередила Альма. Она неслась, как моторная лодка, не только быстро гребла лапами, но и винтообразно крутила хвостом. Не знаю, видели вы подобное собачье плавание или нет, но я видел впервые. Разумеется, моя подружка первая оказалась у плавающего крыла, нырнула под него и вскоре на поверхности появилась вместе с Рахмановым. Мой друг нахлебался воды, но был в сознании. Когда подплыли мы с Вовой, он уже отчихался, отдышался и даже рассказал, как Альма освободила его от ремней, которыми он был привязан к сиденью своего аппарата. Ну, а потом мы вчетвером, толкая перед собой дельтаплан, направились к берегу. Жаль, не долетел. Моторчик подвел. Но я приведу его в порядок и в следующий раз обязательно долечу. А тебе, Альма, огромное спасибо. Если бы не ты. Угу, прогудел Вова, соглашаясь с Рахмановым. Всегда невозмутимый, он вдруг расчувствовался, засопел и поцеловал Альму в ухо. От неожиданности Альма застеснялась и опустила голову. Но я-то видел, как ей приятно, что Вова наконец-то обратил на нее внимание. А Вова не просто обратил внимание. Он стал сбивчиво что-то говорить Альме. Я не слышал, что именно, но это было похоже на объяснение в любви. Во всяком случае, Альма так смутилась, что наклонила голову до земли и вроде немного всплакнула. Их романтические отношения развивались на виду у всех посельчан и, по теперешним понятиям, выглядели старомодно. Посудите сами. Вова ухаживал за Альмой по-рыцарски. Каждое утро подходил к нашей калитке с полевым цветком во рту. Альма выходила на улицу, и они бок о бок гуляли по поселку. При этом Вова не отрывал глаз от Альмы и шевелил губами. Было похоже, читал ей стихи. Ну и, конечно, они целовались в каждом укромном местечке. Случалось, на пути им попадалось упавшее сухое деревце, или внезапно из закоулка выбегал незнакомый пес-чужак. Вова сразу выступал вперед, оберегая свою возлюбленную от всяких опасностей и случайных знакомств. Вова задерживался у каждого красивого палисадника и обращал внимание Альмы на цветы. Вытянувшись, он принюхивался к запахам, причмокивал и, повернувшись к Альме, как бы говорил: «Мои чувства к тебе расцветают так же ярко и пышно, как эти цветы. В старомодных отношениях есть особая прелесть, особая красота чувств. Посмотрите, как все происходит в природе. Как трогательно ухаживает воробей за воробьихой. Распушив оперение, выпятив грудь, показывает свое черное пятнышко, уверенный, что оно самое красивое на свете. А как танцует и воркует голубь перед голубкой. А какие серенады поет кот своей возлюбленной. И, конечно, каждый влюбленный пес ухаживает за своей подружкой. Быть может, не так галантно, как Вова, но все же ухаживает. Так предназначено природой, когда одно существо тянется к другому. То же самое и у людей. Именно красивое ухаживание является прелюдией к серьезным отношениям, к тому, что называется любовью. В нашем поселке над Вовой и Альмой никто не усмехался, но, завидев их, все улыбались. «Ромео и Джульетта», — говорили. Глава 32. Альма участвует в конкурсе красоты. В конце лета Альма еще больше похорошела. Хотя куда уж больше хорошеть, и так была красоткой. Стройная, длинноногая, прямо собачка-модель. Однажды в подмосковной газете «Истринские вести» я прочитал объявление. В центре досуга «Мир» проводится конкурс красоты среди собак Истринского района. «Не хочешь поучаствовать?» — спросил я свою подружку. «Не очень», — поджала губы Альма. «Я видела по телевизору такой конкурс среди девушек. Все они глупые какие-то».
«Так-то оно так», — согласился я. «Но в газете написано, что конкурс не только на красивую внешность, но и на сообразительность, и на таланты, а ты хорошо танцуешь и поешь. И премия нам не помешает. Здесь написано: премия — заграничный светящийся в темноте ошейник и большой пакет Чаппи». Альма пожала плечами. «Ну, если ты хочешь, могу поучаствовать».
Платье для Альмы я сделал из занавески в синий горошек. Просто вырезал круг для головы посреди полотна, и вышло платье-накидка. А к вырезанному кругу пришил бечевки, получился отличный берет. Конечно, этот наряд выглядел немного старомодно, но я люблю все старомодное. В платье-накидке Альма сразу стала очень таинственной и, естественно, особенно красивой. Конкурс проводился в воскресенье. В центре досуга собралось два десятка собак и их хозяев. Все собаки были породистыми, многие с медалями. На сцене за столом, где записывали участниц конкурса, восседало жюри, известные в области кинологи, две дамы с предельно строгими лицами и старичок с доброжелательной улыбкой. Мы с Альмой подошли к столу, и я протянул паспорт своей подружке. Заглянув в него, обе женщины немало удивились. В паспорте написано «беспородная». «Неужели вы на что-то рассчитываете?» — обратилась ко мне одна из женщин. «Поймите, у собаки должен быть породный экстерьер, определенные внешние данные», — заявила другая женщина. «Посмотрите на наших участниц. Они все породные, можно сказать, с голубой кровью. А ваша, как ее...» — женщина взглянула в Альмин паспорт. «Ваша Альма не поймешь что». При этих словах Альма отвернулась. Ее губы задрожали, она еле сдерживалась, чтобы не заплакать. «Давайте в порядке исключения допустим собачку к конкурсу», — вдруг произнес старичок. «Порода и внешность крайне важны, но не менее важны душевные качества и таланты. И потом, главное ведь не победа, а участие, не так ли?» «Собачка очень даже симпатичная», — старичок улыбнулся нам с Альмой. Женская часть жюри нехотя согласилась и записала нас последними из выступающих. Пока зрители шумно усаживались в зале, участницы конкурса и их хозяева в страшном волнении толпились за кулисами сцены. Одни собаки, высунув языки и нервно зыркая по сторонам, испуганно прижимались к хозяевам. Другие придирчиво разглядывали наряды соперниц, и если что-то нравилось, пускали слюни от зависти, а если не нравилось, пренебрежительно отворачивались. Но несколько представительниц собачьего слабого пола, в основном медалистки, вообще ни на кого не обращали внимания. Точнее, безразлично смотрели куда-то вдаль. Они держались совершенно спокойно, и было ясно, им уже наскучили подобные мероприятия, они уже устали от славы. Среди медалисток выделялась догиня по кличке Афродита, выделялась не только ростом и количеством медалей, но и нарядом. Она была в красном платье с красным бантом на хвосте и в огромной стаз красной шляпе. Она выглядела как гигантский мухомор. Афродита выступала одной из первых. Выйдя из кулис, она безудержно завертела хвостом, построила глазки членам жюри и, пока шла по сцене, кому-то из публики подмигивала, кому-то помахивала лапой. Ее встретили и проводили громкими аплодисментами. Затем появилась толстая коротконогая Бассет, которая так тяжело и шумно топала, что, казалось, по сцене катит грузовик. Но и ей хлопали от души. Впрочем, в дальнейшем хлопали всем участницам, что и понятно, ведь не каждый день увидишь такой парад красоток. В первом туре участницы должны были всего лишь пройтись по сцене, чтобы жюри и зрители оценили их экстерьер, походку, наряд и прочее. Когда очередь дошла до Альмы, я подтолкнул ее. «Давай, Альма, вперед!» Но она попятилась. «Я боюсь». «Не бойся, у тебя все получится, ты все умеешь». Альма робко вышла из кулис и на секунду растерялась, затопталась на месте. Потом обернулась и стала взглядом разыскивать меня среди стоящих за кулисами. «Давай, Альма, покажи класс!» — подал я голос, подбадривая свою подружку. Альма встала на задние лапы, приосанилась, спину прогнула, вскинула голову и пошла по сцене. Она двигалась так пластично и мягко, что ее непородная красота сразу превратилась в выразительную красоту. Честное слово, моя подружка прошлась лучше всех, и не случайно ее наградили особенно горячими аплодисментами. Во втором туре участницам надо было продемонстрировать свои знания и таланты, умение выполнять команды. Команды «сидеть», «лежать», «принести тот или иной предмет» неплохо выполняли все участницы, но когда дело дошло до талантов, выяснилось, что из всех собак только половина умеет танцевать, а спеть смогли и вовсе лишь четверо. Но как они пели? Просто выли и визжали, хрипели и стонали. Афродита вообще едва вытянула две ноты. От ее низкого баса конкурсантки за кулисами вздрогнули, а некоторые задрожали от страха. Было ясно, в смысле музыкального слуха Афродите медведь на ухо наступил. Тем не менее, она покинула сцену, страшно довольная собой. Видимо, посчитала, что продемонстрировала немыслимые вокальные способности. У всех этих певуней не было главного — мелодии. Предпоследней выступала Виолетта, Колли, медалистка с серьгами в ушах и браслетами на лапах. В кулисах ее поджидал не только хозяин, но и телохранитель, кавказская овчарка. Видимо, пес охранял драгоценности своей опекаемой клиентки. Виолетта более-менее сносно изображала танцовщицу и, в отличие от выступавших до нее, попыталась спеть песню. Она все время коверкала мелодию, а под конец и вовсе дала петуха. Но слушатели были в восторге, ей хлопали так азартно, как хлопают только победителям конкурса. Виолетта и сама была уверена в победе, и долго раскланивалась, закатывала глаза и не уходила со сцены, пока старичок из жюри вежливо, но настойчиво не увел ее за кулисы. Зал еще не успокоился, когда вышла Альма и начала вальсировать по сцене. Изящно выгибаясь, полузакрыв глаза, с мечтательной улыбкой она кружилась плавно, непринужденно, легко. Казалось, она совершенно забыла о конкурсе и зрителях и танцует только для себя. И для меня, конечно. Зал сразу притих. Закончив вальсировать, Альма, словно вспомнив о конкурсе, внезапно преобразилась, в зажигательном ритме исполнила румбу. «Ух ты!» — выдохнул зал. А моя подружка остановилась посреди сцены и запела. Чисто и звонко. Спела душевно и безошибочно, а, закончив песню, поклонилась и быстро убежала со сцены. Вслед ей раздался шквал рукоплесканий и крики. «Талант! Умница! Молодец! Утерла нос медалисткам!» Даже женщины из жюри, как ни крепились, выдали по 2-3 хлопка. А старичок и не думал сдерживать свои чувства. С первой минуты появления Альмы на сцене он улыбался и кивал в такт ее движением. А когда Альма закончила песню, первым крикнул «Браво!». Именно старичок, подводя итоги конкурса, объявил Альму победительницей. Это было зрелище, что надо. Представляете, на сцене все конкурсантки. Старичок вешает Альме на шею светящийся ошейник, зал аплодирует, а наша героиня, потупив взгляд, смущенно улыбается. Я смотрел на нее и думал, какая в ней хорошая девичья скромность. К тому же, что ни говорите, а победа в конкурсе все-таки не шла ни в какое сравнение с настоящими подвигами Альмы, спасением моей и рахмановской жизни, спасением лопоухого пса и поимкой гнусного вора Тихона, поднявшего руку даже на церковную икону. Увенчанная светящимся ошейником, Альма под гром оваций уже хотела убежать со сцены, как вдруг раздался голос одной из женщин, членов жюри. «Минуточку внимания, минуточку внимания!» Овации стихли, а женщина продолжала. «Произошла ошибка. Мы сейчас просмотрели заявки на участие в конкурсе, и выяснилось, что Альма проживает в Москве, а у нас конкурс, как вы знаете, только тех, кто проживает в нашем Истринском районе». Зрители зашумели. Старичок подошел к столу жюри, стал что-то говорить женщинам. Они явно с ним не соглашались. Наконец, одна из женщин решительно подошла к Альме, сняла с нее ошейник и надела его на Колле, а в зал отчеканила. «Победила наша Истринская Виолетта!» Вбежав за кулисы, Альма забилась в угол и, обхватив голову лапами, заплакала. Она расстроилась не на шутку. Слезы ручьем текли по ее мордахе. Я успокаивал ее как мог, говорил, что все равно она лучше всех, и это доказали зрители, что конкурсы проводятся и в Москве, и там-то она победит обязательно. «Это нечестно, это нечестно!» — всхлипывая, бормотала моя несчастная подружка. Внезапно за кулисами появился член жюри, доброжелательный старичок. «Понимаете, дорогие мои, — начал он предельно вежливо, даже сердечно, — вне всякого сомнения, Альма самая красивая и самая талантливая из всех, кого мы просмотрели. Она заслужила первую премию. Но такая штука. Правило есть правило. Так что извините нас». Глава 33. Мы спасаем Вову и не только его. Однажды рано утром нас с Альмой разбудили Гришка с Мишкой. «Дядь Лень!» — кричали они. «Вову забрали Собаколовы!» Пока я одевался и заводил машину, Гришка с Мишкой наперебой рассказывали, что обо всем узнали от алехновских ребят. Те ребята видели, как на Вову набросили петлю из проволоки, затащили его в зеленый фургон и куда-то увезли. Я знал, что бездомных собак привозят на станцию по борьбе с бродячими животными, и догадывался, что такие станции имеются в каждом районном центре. Действительно, как только мы с Альмой примчали в Истру, первый же постовой указал нам на окраину, где начиналось Пятницкое шоссе. На станции нас встретил сторож, тщедушный мужичок с лиловым носом. Оставив Альму в машине, я подошел к нему.
«Слушай, мне сказали, что Собаколовы забрали моего друга», — в двух словах я описал Вову.
«Вроде есть один долговязый с бельмом на глазу», — нетвердо протянул лиловый нос.
«Но без начальства отдать тебе, дед, не могу».
«А где начальство?»
«Уехали на отлов».
«Когда будут?»
«Кто же их знает? Приезжай к вечеру».
«Ты, дед, того, не суетись. Собак тут держат по 3 дня».
«А потом?»
«Потом, ежели хозяин не объявляется, больных усыпляют, а здоровых отправляют на опыты».
«Вот что, давай я тебе заплачу за своего друга. Я достал 100 рублей».
«Ну, это того, с этого бы и начинал. Пойдем».
Лиловый нос кивнул на дверь в обшарпанном строении. Мы спустились в темный подвал, где в большой железной клетке находились 4 собаки, и среди них Вова. Сокамерники Вовы, низкорослые дворняшки, нервно бегали по клетке, тяжело дышали, скулили. Вова сидел неподвижно и понуро смотрел себе под лапы. Когда мы подошли к клетке, дворняшки с лаем бросились на железные прутья. Они жадно смотрели на меня, смотрели как на спасителя, прямо умоляли выпустить их на свободу. Вова, увидев меня, вскочил, отряхнулся и, завиляв хвостом, прохрипел: «У-у, наконец-то!»
«Этот кобель?» — спросил лиловый нос.
Я кивнул. Открыв клетку, лиловый нос отогнал дворняжек от выхода, а Вове скомандовал: «Иди, за тобой пришли». Вова вышел, привстал на задние лапы и лизнул меня в лицо. Поднимаясь по ступеням подвала, я обернулся. Прижавшись друг к другу, дворняжки смотрели мне вслед. В их глазах была безнадежная тоска.
«Слушай», — обратился я к сторожу, — «выпусти этих собак. Хорошо тебе заплачу».
Я протянул ему все деньги, как ей были.
«Ну, дед, не знаю», — лиловый нос почесал затылок. «Мне ж за это того влетит, ежели только с начальством поделиться».
Он открыл клетку и выпустил дворняжек, а мне пробубнил:
«Зря, дед, стараешься. Их все одно отловят».
Выскочив из подвала, дворняжки понеслись по шоссе в сторону дальних поселков, и я подумал: может быть, судьба смилуется над ними, и их больше не поймают? Ведь теперь они будут осмотрительней и постараются спрятаться, завидев зеленый фургон. Мы с Вовой подошли к машине, и он запрыгнул к Альме на заднее сиденье, чмокнул ее в ухо, а когда я сел за руль, положил мне лапу на плечо и пробасил: «Я знал, что вы не оставите меня в беде». Весь путь до поселка Вова с Альмой не отрывали взгляда друг от друга. Но в жизни все рядом. Радость и печаль, смех и слезы, счастье и несчастье. Особенно мы это почувствовали осенью, когда в очередной раз приехали в поселок Альма, Маркиза и я. Осень была необыкновенно яркой. В поселке на деревьях зеленые листья соседствовали с красными и даже с бордовыми. Представляете это буйство цвета? И вот в эти красочные дни мы узнали, какие события произошли в наше отсутствие. Рахманов все-таки перелетел водохранилище и благополучно вернулся в поселок, даже приземлился на своем участке. Нежданова перевели на другой приход в Спасскую церковь Солнечногорска, но он по-прежнему приезжал на велосипеде к Рахманову. А вот Вова, наш дорогой Вова, погиб. В тот день он, как обычно, сидел на берегу водохранилища и вдруг увидел тонущего мальчишку и бросился его спасать. Он проплыл 20 метров, как в него на полном ходу врезался гидроцикл. Все произошло нелепо. Во-первых, мальчишка и не тонул вовсе, а дурачился, вскидывал руки и переворачивался в воде.
На пляже было много отдыхающих, но они сразу поняли, что к чему. А простодушный, доверчивый Вова бросился на выручку. Во-вторых, парень на гидроцикле ехал задом наперед, демонстрировал класс девушкам на пляже. Этот лихач избил нашего Вову. Его похоронили где-то на берегу. Где именно, никто из поселковых не знал. Гибель Вовы стала для нас с Альмой большой потерей. Мы сильно переживали. Альма ежедневно украдкой плакала. У меня настроение было хуже нельзя придумать. Даже маркиза припечалилась. Что и говорить. Вова для нас был почти родным. Короче, в ту осень все краски для нас сразу пожухли. Считается, что время все лечит. Но я знаю точно, что это не так. В моей жизни было немало потерь, от которых до сих пор щемит сердце. И что странно, эти потери напоминают о себе именно в тот момент, когда у меня все складывается неплохо. Вероятно, нечто подобное происходило и у Альмы после гибели Вовы. Во всяком случае, я не раз замечал, как она, развеселившись, вдруг впадала в какую-то затаенную грусть. Глава 34. Театральная студия. На следующий год мы с Альмой и Маркизой приехали на дачу в начале июня. Только въехали на участок, как прибежали Гришка с Мишкой помогать разгружать машину. Пока носили вещи, Гришка хвастался. «Дядь Лень, мне отец обещал купить карт, вот погоняем с Мишкой». «А мы с бабушкой недавно ходили в наш дом культуры», — говорил Мишка. «Смотрели представление, сказку про Емелю». «Ох, и посмеялся я!» «Дядь Лень, там висит объявление, что открывается собачий театр. Записывают всех, кто хочет. Запишите Альму, ведь она любит танцевать». Услышав Мишкино сообщение, Альма вопросительно посмотрела на меня и протянула. Я с удовольствием выступала бы в таком театре. Руководила театральной студией молодая энергичная Анна Калугина. Она крепко пожала мне руку, Альму потрепала по холке и сразу вдохновенно рассказала, что уже 2 года ведет детскую театральную студию, но решила осуществить свою пламенную мечту – создать театр, где ребята будут играть вместе с собаками, поскольку собаки естественней и искренней, чем люди. У меня дома очень одаренная Лайка, интеллектуал Сократ, а у соседки даровитый пудель Филя, торопливо говорила Анна. И у вашей собачки хорошие внешние данные и талантливая мордочка. Чувствуется, она интеллектуалка. Наверняка ее душа тянется к сцене. У нас подбирается отличная труппа. Все это Анна выпалила азартно, поводя в воздухе рукой и пританцовывая. Энергия от нее брызгала, как шампанское из бутылки. Я сразу понял, что у нее горячее сердце, и был уверен, она осуществит свою мечту. «До студии я работала наездницей в цирке», — продолжала Анна. «Животные в цирке — это ужасно. Я постоянно была в шоке. Несчастные животные всю жизнь проводят в клетках. Англичане запретили выступать в Англии цирком с животными. И правильно сделали. Надо запретить все клетки в зоопарках. Только вольеры. Ну вот, а после цирка я работаю здесь. Как вам сказала, веду детскую студию. И решила создать собачий театр. Вернее, у меня в одном спектакле будут играть и дети, и собаки. Это необычный большой проект. Но, как вы понимаете, успех большого дела зависит от множества мелочей. То есть нам придется много репетировать, трудиться, не покладая рук и лап. Нам с Альмой понравилась Анна. С того дня 2 раза в неделю я подвозил свою актрисулю к Дому культуры. Она бежала на занятия, я, в ожидании, пока она освободится, копался в машине, в ней вечно что-нибудь барахлило, или почитывал в сквере. Иногда тайно, чтобы не помешать творческому процессу, через чуть приоткрытую дверь вместе с хозяевами собак наблюдал за Анной и ее учениками. Что я заметил? Все ученики, и дети, и собаки, смотрели на своего преподавателя как на Бога, просто пожирали ее глазами и слушали, разинув рты и пасти. Но что поражало, так это необычный стиль работы Анны. Во-первых, репетируя, она невероятно заводилась, прямо сжигала себя. И, естественно, опаляла своих подопечных. Те тоже заводились и проявляли все лучшее, что в них было заложено. Во-вторых, Анна почему-то особенно придирчиво относилась к способным ученикам, часто даже отчитывала их за малейшие промахи. Даже не щадила своего одаренного Сократа и даровитого Филю своей соседки и моей талантливой Альмы. А вот менее способных учеников всячески нахваливала. Стоило какой-нибудь туго соображающей собаке выполнить пустяковое задание, как от Анны слышалось: «Умничка! Все замечательно и удивительно, бесподобно и восхитительно!» Вначале меня удивлял такой несправедливый подход к ученикам, но потом понял, что к талантливым и надо относиться с повышенными требованиями. Как говорится, кому много дано, с того и большой спрос. И вообще, строгость и резкость оправданы, если они для пользы дела. Это касается и собак, и детей. Другое дело – слабые ученики. Для них выполнение и пустяковых заданий стоит немалых усилий, и потому их надо всячески поощрять. Позднее это подтвердила и сама Анна. Как-то после занятий она распекала своего Сократа за лень, несобранность, за то, что он постоянно пялится на Альму и забывает, что ему надо делать в тот или иной момент. Сократ слушал Анну, кивал после каждого ее слова, виновато вилял хвостом, но продолжал зыркать в сторону Альмы. «Он исправится», — вступился я за Сократа. «Посмотрим», — вздохнула Анна. У талантливых часто сложные характеры. С ними нелегко. Приходится быть строгой. Сократ одаренный, умный, но жутко упрямый. Я прямо измучилась с ним. А слабых учеников я поддерживаю. Вон, смотрите, сестры Жучка и Жулька. Она показала на двух дворняжек, бегающих за домом культуры. Они живут у гаражей. Здесь на сцене многого не понимают, но как стараются. Нельзя от животного требовать больше, чем оно может дать. «И от человека тоже», — вставил я. «Разумеется», — улыбнулась Анна. На первых же занятиях Альма показала себя исполнительной, прилежной ученицей. Анна не могла на нее нарадоваться. «Я в шоке», — говорила мне. «У Альмы явный актерский талант. Ее пластика, мимическое и вокальное дарование завораживают. У нее все получается замечательно и удивительно, бесподобно и восхитительно». Но давно подмечено, чем талантливее человек, тем больше у него завистников. Тем более в театре, который отдельные актеры называют террариумом единомышленников. В собачьем театре у Альмы тоже нашлась завистница. Одна из дворовых сестер Жулька вначале только копировала балетную походку Альмы, но однажды на глазах у всех артистов подсыпала песок в тапочки моей подружки, после чего Анна устроила Жульке показательную взбучку. «Ах ты, зловещая бестия! Как ты можешь так мерзко поступать? Еще раз такое устроишь, отчислю из театра!» Жулька поджала хвост, завалилась на спину, показывая, что полностью признает свою вину, и плаксиво пропищала: «Альма, прости, я больше не буду». Чтобы осуществить пламенную мечту, Анна решила поставить «Приключения Буратино». Половину главных ролей отдала ребятам, а вторую половину распределила так. На роль пуделя, естественно, назначила Филю, на роль кота — Сократа, на роль лисы — само собой Альму. Кого же еще, если моя подружка была вылитой лисой? Репетиции уже были в самом разгаре, как вдруг в собачьей труппе появилась новенькая – Сеттер Нелли. Ее привез на джипе хозяин, наголо бритый и громадный мужчина. Размашисто прошагав по сцене, он зычно представился Анне. «Фиолетов, директор крупной фирмы. Прослышал про ваш театральный кружок и решил вам помочь. Готов оплатить ваши декорации, костюмы и прочую музыку».
«Мы будем вам благодарны», — радостно сказала Анна. «Мы действительно нуждаемся в помощи. Городские власти нам не выделяют деньги, держимся на одном энтузиазме. На постановке немного денег собирают родители детей».
«Все оплачу», — Фиолетов поднял руку. «Но с условием. Мою Нелли возьмете в труппу и дадите первую роль».
«Хорошо», — согласилась Анна. «Подберем ей какую-нибудь роль».
«Не какую-нибудь, а главную», — нахмурился Фиолетов. «Она чемпионка по экстерьеру, блестяще знает все команды, даже по-английски. Умеет танцевать и петь, уже снималась в кино. Она легендарная собака».
«Ну, хорошо, хорошо», — кивнула Анна. Когда Фиолетов удалился, Анна устроила Нелли экзамен. Попросила ее что-нибудь станцевать и спеть. Нелли скорчила насмешливую гримасу и какой-то изломанной походкой продефилировала на сцену. Она в самом деле умела танцевать, но слишком показно и манерно, слишком выпячивая себя, слишком красуясь перед Анной. И петь она умела. Правда, у нее был не очень приятный дребезжащий голос, но она явно так не считала. Закончив пение, высокомерно посмотрела на артистов и щелкнула языком. Вот, мол, как надо петь. Артисты поняли, что у Нелли звездная болезнь, и сразу прозвали ее воображалой. Тем не менее, Анна похвалила Нелли, а на следующей репетиции сказала нам с Альмой. «Должна вас огорчить. Я решила отдать роль лисы Нелли. Я понимаю, что такое решение меня не украшает, но войдите в мое положение. Мы же бедные, а хозяин Нелли уже дал деньги на декорации и костюмы. У нас будет замечательный красочный спектакль. Я столько об этом мечтала». От неожиданности у Альмы перехватило дыхание. Некоторое время она обеспокоенно смотрела на своего преподавателя, потом насупилась и побежала к выходу из Дома культуры. «Обещаю вам», — продолжила Анна, — «в следующей постановке Альма будет играть самую главную роль. Я планирую поставить бременских музыкантов».
«Мне-то все понятно», — огорченно кивнул я. «Теперь деньги решают все».
«Но для Альмы это еще одна несправедливость после конкурса красоты». Я повернулся, чтобы пойти за Альмой, но Анна взяла меня за руку. «Подождите. Я отдам Альме роль продавца пиявок. Это маленькая, но интересная и сложная роль. Продавец пиявок должен петь красивую песню «Далеко-далеко за морем». Альма ее исполнит лучше всех моих подопечных, я уверена в этом. Я поговорю с ней, только и смог я произнести. Глава 35. Спектакль для пап и мам. Альма лежала в сквере у скамьи и горестно смотрела на траву перед собой. Я подошел, погладил ее и нарочито бодрым голосом сообщил, что Анна предлагает ей роль продавца пиявок. После роли лисы такое предложение Альма посчитала оскорбительным. Она взглянула на меня и буркнула: «Уйду из этого театра». «Альма, дорогая, не горячись. Любую, даже самую маленькую роль можно сыграть прекрасно». Анна сказала, что продавец пиявок должен петь красивую песню и что ты споешь ее лучше всех. А в следующем спектакле она обещала тебе самую главную роль. С немалым трудом мне все-таки удалось вернуть Альму на сцену. Можно получить хорошую роль, правильно спеть песню и неплохо станцевать. Можно даже при этом изобразить всякие чувства. Но если артист все делает бездушно, с холодным сердцем, нас не затронут ни песня, ни танец.
Только искренние переживания артиста, его горение и страсть заставят нас радоваться и огорчаться, смеяться и плакать. И вообще, только с горением и страстью можно сделать что-то значительное. А чтобы гореть и заражать других своим горением, нужен талант. И талант всегда заметен. Даже в небольшой роли, в одном куплете песни, в двух-трех танцевальных движениях. Талантливый человек все делает чуть-чуть лучше других. Но в этом чуть-чуть все дело. На деньги Фиолетова Анна заказала декорации и костюмы. Альме сшили черный брючный костюм и черную шляпу. С марлевым сачком и стеклянной банкой, в которой плавали не пиявки, конечно, нитки, Альма выглядела настоящим продавцом пиявок. Как и в настоящем театре, перед премьерой Анна устроила прогон, так называемый «спектакль для пап и мам». Зрителями были работники Дома культуры, родители детей актеров и хозяева собак актеров. Я пригласил драматурга Шашина, чтобы он как профессионал оценил талант Альмы. До этого я не раз говорил ему о необыкновенных способностях своей подружки. Он слушал меня недоверчиво, хмыкал что-то себе под нос, морщился, а однажды рассмеялся. «Ты мне все уши прожужжал про свою Альму. Так расхваливаешь ее? Может, тебе на ней жениться?» Его смех перешел в хохот. Он долго прыскал и, задыхаясь, всхлипывал, а когда, наконец, успокоился, серьезно сказал. «Возможно, у Альмы и есть кое-какие способности, но чтобы петь, не верю. Хватит меня дурачить. Ты всегда умел загибать. Но хотя бы сейчас, под старость, уймись. Сколько можно мне лапшу на уши вешать?» Свой маленький эпизод Альма сыграла блестяще. Особенно душевно спела песню, но на сцене она пробыла всего несколько минут, и те минуты находилась в тени исполнителей главных ролей, поскольку они играли на переднем плане, а Альма в глубине сцены. Многие в зрительном зале и не рассмотрели продавца пиявок, заметили лишь черный силуэт. Но профессионал видит все. «Ты прав. У Альмы налицо талантище», — толкнул меня в бок Шашин, когда Альма исчезла в кулисах. «Она выше всяких похвал, всех переиграла, от всех ушла далеко вперед, хотя, думаю, может продвинуться еще дальше. Чувствуется, у нее огромные возможности. Пожалуй, напишу специально для нее пьесу». Бесспорно, по таланту Альма была выше своих партнеров, но после спектакля больше всего аплодисментов досталось исполнителям главных ролей – мальчишкам и девчонкам, и, конечно, Филе, Сократу и Нелле. Для успеха в жизни одного таланта недостаточно. Нужна еще удача, случай. И такой случай вскоре Альме представился. Глава 36. Пьеса для Альмы. Удача, как правило, сопутствует трудолюбивым, одержимым, неугомонным. И случай в большинстве своем представляется тем, кто не опускает руки, не отчаивается, а упорно идет к цели. Шашин сдержал слово, написал пьесу для Альмы. Ее сюжет был предельно прост. Бездомная дворняжка в глухом поселке с детства мечтала стать актрисой. Она прибегает в большой город и после долгих мытарств осуществляет свою мечту, становится знаменитой актрисой. Пьесу Шашин назвал «Браво, Альма!». Прочитав пьесу, Анна воскликнула. «Я в шоке! Все замечательно и удивительно, бесподобно и восхитительно! У меня есть знакомый композитор, он напишет к пьесе музыку, и у нас получится красочный мюзикл». Фиолетов, узнав про новую постановку Анны, заявил ей. «Все оплачу, но расклад такой. Главную роль сыграет Нелли, а пьеса будет называться «Нелли суперзвезда». Но Анна решительно отвергла это условие. «Нет, главную роль исполнит Альма. Пьеса написана для нее. Нелли сыграет что-нибудь другое. «В прошлый раз я вам уступила, но больше этого не будет. Не вводите меня в шок».
«При таком раскладе на постановку не дам ни рубля», — гаркнул Фиолетов.
«Посмотрю, как вы без меня выкарабкаетесь».
За помощью Анна обратилась к родителям детей и хозяевам собак. Деньги собирались всем миром. В этом благородном деле участвовали даже сторож и пожарный Дома культуры, и участковый милиционер. Несколько костюмов сшили родители ребят, в основном используя старую одежду, но кое-какие ткани все же подкупили. Внесли свой вклад в постановку и мои друзья. Нежданов написал стихи к пьесе. Рахманов из фанеры сколотил часть декораций, а Дмитрюк живописно расписал их и придумал эффектную афишу. Ну а я усердно, не жалея своего живота, помогал им. Разумеется, помогал сколачивать и расписывать, а не писать стихи, хотя все-таки Нежданову дал ценный совет – рифмовать «Альму» с «Пальмой». В один из дней Анна познакомила нас с композитором. Он оказался моим давним приятелем. Это был бард Александр Николаевич Жуков. Выяснив, что от него требуется, Жуков раскинул руки.
«Только и всего?
Нет вопроса. Все сделаю как надо, для меня это несложно. Сочинение запишем на диск, музыку в зал запустим на полную катушку, все вздрогнут. Надеюсь, не забудете поставить мою фамилию на афишу и покрупнее».
«Не забудем», — заверила Анна композитора. «Но, Александр Николаевич, мы не сможем вам заплатить».
«О деньгах не может быть и речи», — отмахнулся Жуков. «Мои сочинения стоят больше всяких денег».
«Главное, в работу вложить душу», — вставил Нежданов. «Мои стихи лирические, и хотелось бы, чтобы музыка к ним была задушевной, вышибающей слезу».
«Не беспокойтесь, все сделаю как надо», — успокоил священника-поэта Жуков.
«И учтите, Александр Николаевич», — встревожилась вдруг Анна, — «в первой части главная героиня — веселая, беззаботная собачонка. Для нее мир замечательный и удивительный. Здесь нужна жизнерадостная музыка. Но потом героиня попадает в город и сталкивается с непониманием и даже жестокостью. Здесь музыка должна быть печальной. Но, как говорится, мир не без добрых людей. Героиня встречает человека, который разглядел ее таланты. Ну и все заканчивается триумфом героини. И здесь музыка должна быть торжествующей, восхитительной. Тогда у нас будет бесподобный мюзикл, все будут в шоке».
«Совершенно уверен в этом», — кивнул Жуков. «Давайте текст». Музыку Жуков написал уже на следующий день, вернее, не написал, а сочинил, и держал ее в голове, поскольку написать не мог, он не знал нотной грамоты. И сочинил не совсем точно, он попросту взял свои старые песни и исполнил их на гитаре одну за другой, но без слов. Получился музыкальный коктейль или мелодичный винегрет, не знаю, как лучше сказать. Слушатели встретили это сочинение с ликованием. «Все удивительно и восхитительно», — праздничным голосом возвестила Анна.
«Угу», — прогудели артисты, мальчишки, девчонки и собаки.
Рахманов с Дмитрюком зашептали. «Гений! Всего за один день создал такое произведение». Около месяца проходили репетиции. Питомцы Анны трудились в поте лица, увлеченно, вдохновенно. Особенно старалась Альма. Свою роль она исполняла с горением и страстью, с огоньком, как говорила Анна. «Моя подружка настолько вошла в образ своей героини, что и дома перед зеркалом проигрывала отдельные эпизоды мюзикла. А случалось, и во сне начинала дергать лапами и заливисто петь». В день генерального прогона, чтобы артисты не перегорели, Анна разрешила присутствовать в зале только тем, кто создавал мюзикл, то есть моим друзьям. Ну и мне, который помогал сколачивать и раскрашивать. А главное, как сказала режиссер, воспитал необыкновенную собачку-артистку. Несмотря на однообразное бренчание гитары, мюзикл получился первоклассным.
Во-первых, поражали яркие живописные декорации. Во-вторых, и дети, и собаки играли так естественно и искренне, что вызывали сопереживание. А это явный признак настоящего искусства. В-третьих, Альма превзошла саму себя. Ее эмоциональность, умение танцевать и петь выглядели как чудо. Во время действия мои друзья то и дело шептали: «Ну, Альма дает! Поразительно! Громадный талант! Нет слов!» Глава 37. Последняя. Через несколько дней состоялась премьера. Зал Дворца культуры был переполнен. На первый детский мюзикл собралось все малолетнее население Истры. Разумеется, на представление я привез и Гришку с Мишкой, как же не взять ближайших дружков Альмы. И, само собой, прикатила вся наша команда создателей мюзикла – Шашин, Жуков, Дмитрюк, Рахманов и Нежданов. И приехал мой брат. А вот появление ветеринара Алексея Неведова стало для меня неожиданностью. Он подошел ко мне в зале, когда мы с Гришкой и Мишкой усаживались в первом ряду на места для почетных гостей. Поздоровавшись, Неведов представил стоящую рядом симпатичную девушку. «Вот, познакомьтесь, моя жена». Мы увидели на афише имя Альмы и решили посмотреть спектакль. Для Неведова и его жены Анна распорядилась поставить стулья у сцены, как для самых почетных гостей. А потом выяснилось, ветеринар когда-то лечил Сократа от кашля. А теперь немного полетайте на крыльях воображения. Представьте себе, как после открытия занавеса перед вами появляется гигантский калейдоскоп, множество разноцветных пятен. Все, что мы видели на генеральной репетиции, и декорации, и костюмы актеров, и без того яркие, стали еще ярче, прямо горящими, от них даже чувствовался жар. Зрители были ошеломлены, по залу прошел вздох восторга. Оказалось, это волшебство произошло от лучей софитов, которые раньше Анне не разрешали включать ради экономии электричества. Но это не все. Неожиданно и музыка зазвучала по-новому. Раньше все репетиции проходили под маловыразительное треньканье гитары, а тут вдруг в зал полилось множество красивейших звуков. Позднее Анна призналась, что оживил сочинение Жукова «Оркестр народных инструментов при Доме культуры». «Мне не пришлось уговаривать музыкантов», — пояснила она. «Они сами предложили и записали музыку на диск. Получилось бесподобное восхитительное благозвучие». Играли и дети, и собаки вдохновенно. А выступление Альмы, она творила что-то неземное, честное слово. Казалось, на сцене собака-инопланетянка. Короче, мюзикл прошел потрясающе. Только на этот раз со мной сидели не друзья, а Гришка с Мишкой, и они все время действия ничего не шептали. Они вскакивали и кричали: «Альма, супер! Альма, круто! Альма, прикольно!» Собственно, это же кричали все ребята в зале. Когда представление закончилось, долго не смолкала овация. Все бросились к сцене и завалили Альму полевыми цветами. Альма выбежала ко мне невероятно возбужденная. Она еще не отошла от своей роли, дышала тяжело, ее глаза были полны слез, счастливых слез. Но вдруг она уткнулась в мои колени и еле слышно проговорила: «Как жаль, что Вова не увидит этот спектакль». Ну, а на выходе из Дома культуры нас поджидали мои друзья. Они были настолько потрясены, что онемели и таращились на Альму, как на божество. А оборачиваясь ко мне, только разводили руками, давая понять, что стали свидетелями нечто фантастического. Лишь Шашин сказал мне: «Альма действительно необыкновенная собака. Ты должен написать о ней повесть. Сам знаешь, в пьесе я многое присочинил, а ты напиши, как все обстояло на самом деле. Вряд ли у тебя получится лучше, чем в моей пьесе, но попробуй». Я попробовал. Конец книги. Декабрь 2014 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева. Читала Татевик Мнацаканян.